Творение святого Иоанна Златоустова, 8 том, страница 714, 7 кассета. Соблюдай всегда заповедь Господню. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И еще. Будьте готовы, ибо не знаете, в какой час приидет Сын Человеческий. Матфея 24:44. Тоже внушает и апостол. Непрестанно молитесь. 1 Фессалоникийцам 5:17. Вдумайтесь, что это значит «непрестанно». Это значит «всегда, во всякое время, и днем, и ночью, и вечером, и утром, и в полдень, и во всякий час, и за работой, и в пути, и в поле, и за сахой, и ложась спать, и вставая от сна». Не откладывай молитву на воскресенье или на праздник, не выбирай для нее места. Божество не ограничивается местом. В руке его все концы земли. Псалом 94:4. Поэтому и пророк Давид, молясь каждый день и каждую ночь, не разбирал ни дня, ни места, но со слезами говорил и побуждал сам себя. На всяком месте владычества его благослови душа моя Господа. Так и вы, возлюбленные, не ждите известного часа или дня, не стесняйтесь местом, но, как было уже сказано, на всяком месте и дома молитесь, и в церковь придя молитесь, и где бы ни пришлось, молитесь, на всяком месте владычество Божие. Слушайте все, живущие во вселенной, вместе богатые и бедные, мужчины и женщины, толпы народа, юноши и девицы, старые и молодые, цари земные и все судьи земли, послушайте написанное. Время кратко, и имеющие жен должны быть как не имеющие. Отвернемся нечестия и мирских похотей, и будем целомудренно и праведно и благочестиво жить в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Тит 2:12. Поминайте меня всегда, братья, и держитесь преданий, которые получили вы от блаженных мужей пророков и апостолов и от самого Господа всяческих. Примером злострадания и великодушия да послужат вам пророки терпения Иов, целомудрие Иосиф, благоразумие Даниил, любви сам Господь наш Иисус Христос, который себя за нас предал. Покаяние, Бога Отец Давид. Вот вам образец покаяния, призывающий и убеждающий вас такими словами. Придите, дети, послушайте меня, и я научу вас покаянию. Ведь я сам некогда поддался соблазну, но восстал посредством покаяния и знаю по опыту человеколюбия владыки. Знаю, как с распростертыми объятиями принимает он тех, кто искренно кается. Невозможно ведь, чтобы Господь солгал, а я слышал, как он говорил, «Приходящего ко мне не изгоню. Небо и земля прейдут, а слова мои не прейдут. Единожды клялся Господь и не отречется. Живу я, не хочу смерти грешника». Иезекииля 33:11. Слышали вы, что самим собою поклялся человеколюбец? Поэтому всех умоляю, придите, дети, послушайте меня. И пока есть еще время, поспешим, прежде чем наступит день Господень Великий. Предварим лицо его во исповедании. Придите, поклонимся и припадем пред Господом, сотворившим нас. Так как он сотворил нас, то сам же Бог ущедрит нас и благословит нас, просвети лицо Твое на нас и помилуй нас. Он есть Бог кающихся, Он принимает нас кающихся, Он и пасет нас. Ему слава и держава и всякое благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 715. Слово о цирке. Сегодня у нас открыты духовное поприще и небесное состязание для готовых к духовному созерцанию, не по перстно тленному человеку от земли, но по духовному и небесному. И состязание происходит на земле, а цель его на небе. Это я должен наперед сказать для обличения любящих зрелищ, пренебрегающих духовным зрелищем спасения и предпочитающих телесное и порочное зрелище, конское ристалище, а вернее, ристалище сатанинского. Смотри же, прилежно возлюбленный, лучше несуетливое состязание церкви, где подвязается Павел, не по арене кружась, но от Иерусалима кругом, да и лирика, наполняя все страны благовестием Христовым. Римлянам 15:19. Там управляет колесницей Илия, о котором сказано: «Колесница, колесница, конница Израиля и всадник его». Совершая бег не от начального до конечного флага, но от земли до неба, на огненной колеснице. Там лик небожителей присутствует на зрелище, и судья духовный восседает, и царь смотрит, и победный дар небесный предлагается, и бичи страшного суда перед глазами. Бог хочет, чтобы ты боролся сам с собою, поэтому и дал тебе колесницу, запряженную 4 евангельскими животными, в которой белые кони, по пророчеству Захарии, коренные — свет и бессмертие, а престижные — правда и истина.
С ними соперничает в беге колесница, идущего на землю северного ветра, о котором сказано премудростью: «С севера ветер жестокий». Этот жестокий и злой ветер — дьявол. В колеснице его черные кони, в корне — ад и смерть, а на пристяжке — мрак и гибель. И направляется она наперекор колеснице Христовой, о которой сказано: «Колесница Божия, тьмы тем и тысячи тысяч». Псалом 67:18. Вот кони, которыми ты должен управлять в треволнениях жизни, как на море. Навел Господь на море коней своих, смущающих воды многие. Аве 3:15. И низлагающих колесницы мысленного фараона, и силы его в Красном море. Есть у него и ангел-погонщик, преследующий и уничтожающий коней врага твоего. Да будет, говорит псалмопевец, путь их темен и скользок, и ангел Господень да прогоняет их. Псалом 34:6. Твоими противниками в этом беге являются хананеи, фарисеи, саддукеи, возвещающие дары дьявола, а на своей стороне ты имеешь Моисея, Самуила и Давида, которые уже ранее возвестили о пришествии праведного. Тот имеет у себя подручными демонов Вила, Дагона, Ваала и Хамуса, которые служили к соблазну израильтян и погубили их в пустыне, а тебе отворяют двери и помогают Павел, Силуан и Тимофей, которые о себе говорили, что дверь отверста им великая и пространная, и противников много. 1 Коринфянам 16:9, которые просили, чтобы дано было Слово Божие с дерзновением говорить им. У него Филипп, Иуда, Димас, Гермоген, Именей и Александр Медник, полные лицемерия, а твою сторону среди зрителей держат чины ангелов и лики праведных, приникающих с неба посмотреть, как все бегут, но один принимает награду. Один — это поистине народ Христов. Один — крещенный во Христа и облегшийся во Христа. Здесь нет ни иудея, ни еллина, ни мужеского пола, ни женского, ни раба, ни свободного, ни скифа, ни ария, ни евномия, ни марафонца, но один народ во Христе. Подвязайся и проводи жизнь, достойную Бога, народ Божий, в созерцании Святого Духа. Пусть не услаждают тебя конские состязания, чтобы не подвергнуться тебе опасностям прежде суда. Если хочешь участвовать в состязании, лучше делай это на поприще духовного созерцания. Против похотливых коней дьяволов приди свои благочестивые размышления, против сильных — долготерпение. Ведь ты знаешь, что лучше муж долготерпеливый, лучше завоевателя города. Против иудейства — христианство, против язычества — богопочтение, против блуда целомудрие, против жадности милостыню, против лжи правду, против гнева кротость и мягкость. С быстрыми конями дьявола состязайся точно так же на противоположных им, то есть против гнева и печали поставь кротость. Кроткий муж, сказано сердцу врач. Итак, противопоставь быстрым кротость, вражде дружбу, ненависти любовь, притеснению благодарность, превозношению смирение, злобе благодушие. Одним словом, противопоставь всякому злому делу правую и спасительную веру. Но само собой разумеется, что ведя состязание на таких конях, ты и сам должен отличаться воздержанием духовным, чтобы тебе не остаться беспризорным, подвергнувшись морской болезни. Всякий подвижник, говорит апостол, воздерживается от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. 1 Коринфянам 9:25. Возьми шлем спасения и бич в руку твою, подобный тому, какой сделал из веревок Господь наш Иисус Христос, чтобы изгнать из храма торговцев дьявола. Держись ближе к сосуду избрания. Взойди, о Филипп, на колесницу евнуха, освобожденного от всякой нечистоты. Взойди на эту колесницу и все свое внимание направь на махальщика, приставленного к чтению Евангелия. Никто пусть не думает, что я говорю смешное, ведь как на ристалище, глаза всех устремляются на махальщика, когда он выходит с сигнальным флагом, и все ожидают открытия бега по его знаку. Так то же самое происходит и в церковном собрании, когда диакон должен открыть четверо Евангелия. Все мы устремляем взоры на него, наблюдая тишину, и как только он готов начать чтение, все мы тотчас возбуждаемся, воспевая «Слава тебе, Господи! Взойди на эту колесницу состязания, беги, побеждай, опрокидывай соперника, обгони и порази его, провозгласи устами твоими прекрасное исповедание и устремись на противника». «Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно» — притча 10.9. «Порази его, как Давид Голиафа, прогони его, как Елисей Гиезия, настигни, как Илия Ахава в винограднике на Уфе, низвергни его во тьму кромешную, где плач и скрежет зубов. Будь только внимателен к самому себе». «Берегитесь, — говорит Господь, — смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством». Все переноси, друг друга тяготы носите. Идя по трудной дороге, будь осторожен, чтобы не приткнулся о камень ногою твоею. Не оборачивайся назад, помня участь жены Лотовой. Идя по пути правды, не уклоняйся ни направо, ни налево. Внутрь стремись из рая, стремись внутрь. От сердца исходят помышления злые, убийства, прелюбодеяния, любодеяния. Лжесвидетельства, клеветы, хуления, вообще все оскверняющее человека. Не давай ему снисхождения, как и Бог Израилю, потому что он жестоковый. Не делай ему уступки, он влечет тебя ко греху. Но ты будь впереди врага твоего и скажи ему, отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Удаляйся от него, как Илья убегал от Изавели. Спеши к почести Вышнего звания. Не допускай его догнать тебя, как слуги Авессалома не могли догнать Анафана и Ахимааса, священников Господа, бежавших к Давиду. Не допускай схватить тебя, как слуги царя Иерихонского не могли схватить соглядатаев. Но, если возможно, обмани его, как Раав блудница обманула сыщиков. Пусть не удастся ему подчинить тебя себе, как фараон не мог подчинить себе Моисея и Аарона. Но ты перехитри его, как волхвы Ирода. Не ослабевай в борьбе с ним, ведь ты имеешь распорядителем Бога, а врачом Христа. Не бойся, имеешь ведь умастителем Духа Святого, помазавшего тебя миром из таинственного рога Самуилова. Не бойся жажды, у тебя есть при себе в тыкве вода упокоения, крещения». Чтобы, подвигаясь вперед, то есть проповеди Иониной, ты мог восстановить свои силы. Опрокинь его тираническую колесницу, брось его в яму, которую он сам вырыл, брось его туда на самое дно, воскликни словами псалма. Из глубины воззвал к тебе Господи, Господи, услышь голос мой. Сбрось его в глубину, уцелев сам от его пагубы. Воздень на высоту преподобные твои руки к царю, прими от него пальмовый венок, как некогда отроки, и, потрясши им, поклонись ему, потому что пал вил, сокрушился Дагон. Исайя 46.1. Богу же, благодарение даровавшему нам победу Иисусом Христом Господом нашим. Такой вот победой ты мог бы открыть себе доступ в рай, как во всенародную купальню, где 4 источника с обильной точно в купальню водою, и почить вместе с злачным, где так, кстати, были бы слова. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня водам тихим. И, похваляясь всем этим, ты мог бы сказать: подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды во Христе Иисусе Господе нашем. Ему же слава во веки веков. Аминь. 719. Смотрите, не творите милостыни вашей пред человеками. Матфея 4.1. Разумные и опытные земледельцы, окружая свои насаждения самым заботливым уходом, прежде всего самые растения выгоняют в рост, а затем искусно удаляет от них все заглушающие их поросли. Так же точно поступил и законодатель Моисей. Сначала он посадил в сердцах людей единобожие, а потом стремился искоренить в людях поклонность к многобожию. Как же насадил он единобожие? Послушай, что говорит он. «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И еще. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть Господь единый». А вот как посек он сорные травы многобожия. «Богов же литых не сделайте себе, и богам чужим не поклоняйтесь. Я Господь Бог твой». «Я Господь». Подобно этому сам Бог и Спаситель наш делает сегодня. В самом деле, после того, как недавно насадил он в душах наших добрую маслину милосердия и венчал плод ее, то есть милосердных, и ублажил их, говоря: блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Сегодня, как и подобало, он посекает и истребляет в нас все суетное, что могло бы вредить милосердию. Вчера всех одинаково возбуждая к милосердию, он и бедных научил на примере бедной вдовы из Сарепты Сидонской, чтобы у них бедность не служила предлогом к бесчеловечности. А с другой стороны, и же примером бедной вдовы евангельской, положившей в церковную сокровищницу 2 лепты, возбудил, чтобы они с усердием собирали богатство милостыни, и тех, чье богатство созидается на волнах морских, он обуздал, внушая им, чтобы они отдавали лучше бедным, чем морю. А тем, кто на суше трудится для своего благосостояния, он показал, как нужно предупреждать нужду доброй волей и как прежде нужды лучше воздавать почтение Богу, чем разбойнику. Таким образом, всех одинаково побудив к милостыне, и зная, что каждый склонен принимать похвалы, как цветущее дерево, наклоненное к милосердию, а я как маслина, плодовитая в Доме Божьем, Господь сразу же подавляет и сопутствующие милостыни тщеславие. Как именно? «Смотрите, не творите вашей милостыни пред человеками, чтобы они видели вас». Оговариваясь, что я не выбираю этого чтения нарочно, оно именно и следует далее по установившемуся, установленному ряду чтения. «Смотрите, — говорит он, — Евангелие от Матфея 6, 1. Не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. В противном случае вы не получите награду. Подаяние милостыни на показ уничтожает награду, и тот, кто поступает так, лишает себя будущей благостыни. Никакая другая страсть не вредна так душе, как страсть тщеславия. Ведь этим недугом человек заражается именно тогда, когда он сделал уже большие успехи в исполнении заповедей. Вот почему Спаситель и спешит с корнем посечь в нас эту страсть, научая нас творить милостыню тайно. Конечно, ты скажешь, что же, в таком случае совсем нельзя давать милостыню. Невозможно же, подавая бедным или принося священникам, или опуская в церковную кружку, остаться незамеченным. И таким образом можно совсем поколебать в человеке расположение вообще подавать милостыню. Но вот я желаю принести пользу душам моих друзей и братьев, избавить их от великого недуга, по милости Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и привести к исправлению обычного способа совершения этого дела. Конечно, тут речь прежде всего о расположении души, творящих милостыню, так как это и видно в особенности из прибавленных им слов. Когда делаешь милостыню, то не труби перед тобою, как лицемер. Это не означает, что они имели трубу, а что у них была только личина милостыни, душа же ополчалась на людей и выступала на показ пред ними. Не ради Бога творили они милостыню, надеясь на помилование от Него и получение обещанной награды старицею, но подавали, чтобы насладиться временной славою перед людьми. Они нисколько не лучше тех, которые соперничают на зрелищах и из-за пустой славы растрачивают свое имущество не ради полезного плода души, но ради пустой человеческой похвалы. И как часто эта похвала обращается в обиду, и многое истратившее многое и унижается. Посмотри, сколько тратят денег на конских скачках, и когда многое истратят, тогда в особенности утешаются худыми и потерянными людьми. Ведь слабость коней там тотчас переносится и на людей. Конь собьется, а бесчестие терпит честолюбец. Выходит, что бессловесный конь пал, и вместе с ним не спал и разумный человек. Нередко эти люди слезами говорят: «Зачем напрасно погубил я свое состояние? Столько труда перенес и столько наказаний, а в результате лишился имущества, чтобы терпеть унижение от всякого сброда». О, сколько бедных могли бы обогатить эти деньги, брошенные на ветер! Скольким падшим помогли бы они подняться на ноги! Но нет! Как поток неудержима эта суетная щедрость и тщеславие! А поношение неразумных людей, в свою очередь, разрастается в целую реку. Одни презирают и губят собственные души, другие за лошадей разоряют свои дома. 721. Но пусть они из пустого тщеславия и соревнования тратятся и терпят поношение, а нам должно научиться тому, как устроить нашу жизнь сообразно с благочестием, как тратить имущество, чтобы угодить Богу, и как посредством этих земных благ снискать себе благо небесное. Конечно, Христос не запрещает тебе подавать милостыню, но научает, как должно ее делать. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Здесь, конечно, не руки он имел в виду, но образно выразил то, что твой дурной рассудок не должен знать, что делает твоя добрая воля, чтобы он не мог бы отвратить тебя от добра. Помышления человеческие, по божескому свидетельству, направлены к злу. Поэтому Спаситель и говорит: пусть это желание будет у тебя настолько сильным, чтобы и сам ты не знал. Для чего? Чтобы Отец твой, видящий в тайне твою добрую и усердную готовность подавать бедным, возлюбил тебя и воздал тебе явно. Для тех, которые делают милостыни, он учредил великое и блестящее зрелище. И чего могут желать милостивее, это им даровано в наивысшей степени. Пусть хоть тысячи людей видят вас подающими милостыню, только сами вы не обращаете внимания на них и не желаете от них временной славы. А если хотите говорить, иметь зрителей того, что вы делаете, на то есть ангелы и архангелы, и сам Создатель и Владыка всяческих. Если хотите людей иметь свидетелями ваших поступков и на показ пред ними творить милостыню, тогда вы будете иметь 100 или 1000 зрителей, одобряющих вас. Если же будете стараться делать ее тайно от тех, которые хвалят в настоящей жизни, и притом так тайно, что хотя бы некоторые прославляли вас, не принимать этих похвал с удовольствием и не возноситься ими, но устраняться от них и отклонять их, тогда в тот страшный день перед лицом всей вселенной вы примете венцы славы. Если ты творишь милостыню для Бога и ради того богатства, которое там у него собирается для тебя, а не ради временной славы, тогда Бог, принимая как бы в собственные недра ваши подвиги милосердия, в присутствии всех людей от Адама до конца века, в присутствии всех ангелов, так как тогда будут предстоять тысячи и мириады ангелов, своими пречистыми руками призовет вас со словами: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира. Придите сюда. Я принял ваши труды. Я был на вашем иждивении. Когда ты простирал руки к бедному, я открыл мои недра. Когда ты давал хлеб твой бедняку, я через его чрево насыщался. Алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. За это вот какой радости будете удостоены вы, милостивые! Если же на показ перед людьми подавали вы милостыню, тогда от них получите и награду. Ведь кажется, это так понятно. Если именно на показ хочешь ты делать, так старайся делать на показ пред Богом. Он и увенчать имеет больше власти, и на зрелище приведет ангелов. А кто же настолько несчастен, чтобы, зная, что царь хочет прийти посмотреть его подвиги, вместо того предпочтет раскинуть свое зрелище перед толпой оборванцев и от них ожидать себе награды? Среди христиан таких не найдется. Да не будет. Все, что мы, христиане, делаем, все мы делаем, имея перед глазами Христа и призывая Его имя. Ведь Он в Своем Евангелии указал нам путь спасения, чтобы мы, совершая всякую милость, не упражняясь во всякой добродетели, все это делали во имя Его и при Его помощи. Так, если мученики предали свои тела беззаконным, они предали их, собственно, тому, кто сказал: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Более всего бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Затем, храм или гостиницу устроили некоторые для всей вселенной, они сделали это ради того, кто сказал: «Странник был, и ввели меня». В смирении ли мы упражняемся, ради него же делаем это, так как он сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Или подаем хлеб бедным, опять подаем ради него, памятуя его слова: «Если кто напоит одного из малых сих чашей холодной воды во имя ученика, не погибнет награда его». Посещаем ли мы темницы? Посещаем ради него. В темнице был и пришли ко мне. Одеваем ли вдов и сирот? Одеваем его же. Того, кто сказал: «Наг был, и одели». Вообще, раздаем ли что-либо нищим? Все это принимает он, так как сделали одному из братьев моих меньших, мне сделали. Переносим ли укоризны и насмешки язычников по поводу того, что поклоняемся распятому иудеями и оживотворившему вселенную? И это мы делаем ради него же. Блаженны вы, когда будут поносить и изгонят вас, и скажут о вас всякий злой глагол: «Лжущие на вас меня ради, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Итак, пусть никто не думает, что христианин творит милостыню на показ перед людьми, чтобы от них получить награду. Да не будет. Получив наставление в евангельских сокровищах и утвердившись в них, мы уверовали и, уверовав, получили спасение. Поэтому и проповедь наша заимствуется из евангельских чтений. А когда читаются святые Евангелия, мы слушаем их не между прочим и не с рассеянностью, но внимательно, бодро и со страхом воспринимая возвещаемое, не смущаясь помыслами, не сидя телом, не развлекаясь разговорами с соседями, ничего подобного не дерзая дозволять себе, ни богатый, ни бедный, ни раб, ни свободный, ни мужчина, ни женщина, ни начальники, ни подчиненные. Даже сам царственный венценосец тотчас, как только начинается чтение Евангелия, стоит со всяким страхом и с полным вниманием, и головы своей не решается покрывать венцом, но поникает ею перед Богом, беседующим через Святое Евангелие. С какими именно мыслями? Я знаю достоинство того, кто даровал мне мое достоинство, поклоняясь перед царем, давшим мне мое царство, и стою со страхом, когда читаются его святые слова, именно так, как подчиненное мне по его воле начальство стоит при чтении царского манифеста. И чтобы не посмеялся еретик, говоря, что только на некоторое время цари притворно воздают честь Христу, Послушай, что говорит пророк, за много поколений изображая настоящее. Цари увидят его, и восстанут князья, и станут и поклонятся ему все цари земные. Итак, узнай и убедись, еретик, что в бесконечные веки пребывает царство Христа Бога нашего и благодать Его, венчающее всех христиан и руководящее их в Царство Небесное. Так и все христиане во всех своих поступках взирают на Него, и мы руководствуемся Его словами. Так, да просветится свет ваш пред человеками, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Ему слава и держава, и власть, и поклонение всенародным Его Сыном и всесвятым и благим и животворящим всесильным Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. На начало Нового года и о мучениках, а также о кровоточивой жене. 723. Непрерывное и постоянное чудо — этот обильный поток благ, изливаемый на нас от Христа Владыки. Это богатое наследие, преемственно передаваемое от одного к другому. Вот и сегодня нас угощают добропобедные мученики, предлагая свои собственные подвиги для общего радостного пиршества. Нужно было в самом деле, чтобы всегда благодатью просияющие мученики и при начале года явились для верных источником угощения. Нужно было, чтобы Новый год начинался торжеством. Нужно было, чтобы в преддверии Нового года круговорот времени, когда заканчивается, мы слышали столько благословений. Нужно было, чтобы мы столь торжественно справляли сегодняшний день при участии ликов святых. Нужно было, чтобы годичный круг украшался венцом мучеников. Нужно было, чтобы при наступлении года у нас было столько веселья, и именно в честь мучеников. Они, эти мужественные воины Христова, виновники всей этой нашей радости. Они после смерти своей проповедуют об его могуществе. Они попрали обольстителя змеи ногами добродетели, задушили руками боголюбие насильника льва и доставили победу истине. Они возненавидели настоящую жизнь как суетную и возлюбили Царство Небесное, как дети-мать. Смерти своей отверзли они врата бессмертия, и виновника смерти умертвили собственной смертью. Будучи обличены телом, они победили бестелесных демонов не силою тела, но верою души. Все в мире препобедили они верою, дороже которой для христианина нет ничего. При содействии веры запечатлели они свои слова делом. Велики поистине их подвиги ради правды, блестящие их добродетель целомудрия, многоценно их нищелюбие, прекрасен и подвиг воздержания. Но более всего своей победой они обязаны своей великой вере. Некогда вера Авраама, совершенно бесплодной утробе Сариной, возвратила плодородие. Верой Моисея волнующееся море сделал пешеходным. Илья повелел небу, и по вере своей был услышан. Тысячи болезней изгоняла вера во времена Спасителя. Прокаженный верой избавился от своего страшного недуга. Слепой ей же получил себе зрение, которого лишен был природой. При ее содействии хананиянка своей настойчивости исторгла свою дочь из-под власти демона. Даже оставаясь тайной, вера иссушила поток кровей, и тогда как в других случаях дарованию предшествует просьба, здесь все произошло при обоюдном молчании, как будто дар был похищен. О, несчастная и вместе блаженная женщина! Несчастная по своему прежнему состоянию, блаженная по следующему. Вот как рассказывает об этом Евангелие. Страдала женщина одна кровотечением 12 лет. Лука 8:43. Если бы дней столько, сколько лет продолжался ее недуг, и тогда он бы совсем мог истощить ее. А здесь целых 12 лет. Я думаю, болезнь коренилась в ее природе. Она же, потративши все свое имение на врачей, телесной немощи присовокупила и оскудение имущественное. Но ничто не помогало ей. Еще бы помогло. Ведь противник ее был неумолим. Чрево женщины было источником, из нее как бы бил какой неиссякаемый ключ крови. И не в столь продолжительный период времени одно зловоние могло бы извести человека. Ее сердце терзали скорби и забота. Как расторгнуть узы тяжкого недуга? Как избыть 12-летнюю болезнь? Как утишить несносные боли? Как удержать неудержимые потоки? Как прекратить расстройство организма? Вот каких только врачей не перебывала она, по ночам обивая у них пороги. Дневного света она избегала, чтобы неудержимо стремящиеся потоки крови не обнаружили перед всеми ее позора, от всех скрываемого. На уплату тем, кто брался за ее лечение, она истратила все свое имение, все, что у ней было. Она вынуждена была давать и давать, а желание быть здоровой, конечно, заставляло ее не щадить денег. Но все врачи по борьбе с ее недугом оказались бессильными. Самые разнообразные приемы лекарств не могли укротить ее злого недуга. Точно какой глухой зверь, он оставался бесчувственным к искусству тех, которые пытались укротить его, как бы так возражая на их бесполезные усилия. Что вы боретесь против сильнейшего зверя? Я вовсе не расположен уступить вам эту свою добычу, в теле которой я так давно и так прочно угнездился. Деньгами никто не купит силы. Никто из живущих на земле не посечет моих корней. Один только врач, рожденный от девы, изгонит меня, и я сохраняюсь для его славы. Вместе с другими и я явлюсь свидетелем его славы. Итак, что истощаетесь в напрасных трудах? Вы, рабы, усиливающиеся предвосхитить победу владыки. Я не посижу создания, пока не увижу Создателя. О! Все против несчастной женщины, продолжительность времени, неисцельность недуга, бесполезные траты, скорби угнетаемого тела, рассудок, помутившийся от обманутых надежд. Но и такое множество врагов не похитило оружие, подвергавшееся опасности веры. И такие волны бедствий не причинили женщине кораблекрушения. И такие нападки искушений не низложили подвергшуюся им женщину. Увидела она, говорит Евангелие Иисуса, увидела избавляемое избавителя, связанное освободителя. Увидела обуреваемое якорь вселенной, увидела грядущего царя страстей, увидела надежду неизъяснимой радости, увидела носителя неистощимой силы врачевания, увидела источник исцелений, безмездно испускающий волны, увидела жизнь, посетившую мертвых, увидела... И такая мысль осенила ее. Нашла я теперь исцелителя, какой мне и был нужен. Этот врач не потребует за труды золота. Одного, я думаю, потребует он. Искреннего сердца. Одной души потребует от меня. Веры. Но ее я имею. Одной ее не лишила меня болезнь. Вот только путаются у меня мысли. Что мне предпринять? Подбежать и ухватиться за него. Подвергнусь опасности от толпы. Звать его к себе, будут преследовать как нечистую, скрыть несчастье, но я не в силах больше переносить болезнь, подойти к нему как врачу природы, но боюсь его как царя, он примет меня как просительницу, но боюсь, что удалится как от оскверненной. Будет он милостив к страданию, но не осудил бы за приближение к нему. 725. Итак, что же делать? На чем остановиться? Вооружиться смелостью. Боюсь, как бы опять не остаться без исцеления. Не устрашусь толпы, пренебрегу страхом, сделаюсь предметом зрелища. Подвергнусь насмешкам снаружи, зато исцелюсь от внутреннего недуга. Закон ненавидит меня, как оскверненную, законодатель жалеет, как больную. Усердие и нерешительность женщины боролись в ее душе. Но она нашла себе помощницу в вере. И приступила, рассказывается в Евангелии, сзади Иисуса и коснулась края одежд его, говоря сама себе, «Если только прикоснусь к нему, спасена буду! О воровство, имевшее матерью веру! О воровство, которое похвалил сам наказующий воровство! О воровство, приятное для обкраденного! О хищение, увенчиваемой судьею!» И вот что удивительно. Ее воровство побуждает нас удивляться ей не менее, чем мы удивляемся щедрости, говоря в себе. Бог, говорит она, есть владыка, от которого ничего не утаится. Он не нуждается в телесных очах, он врач, исцеляющий души. Он око, проникающее мысли. Он видит меня, хотя я и скрывалась. Слышит меня и без слов, касается меня издали. Он знает, что, конечно, я, как недостойная, не перенесла бы его взора. Итак, что же, подойду незаметно и в одно и то же время, почитая мыслью, но не оскорбляя своим видом, коснусь сзади его одежды. Для моего исцеления достаточно будет одного прикосновения к его одежде, если только удастся коснуться ее, потому что, конечно, и она исполнена его силы. Не может ведь одежда, облекающая жизнь, не испускать сама лучей спасительных. Велик был между пророками Моисей, исправитель беспокойного народа, но все-таки человек, а этот — владыка того, и притом человека любит. Итак, если жезл раба рассек Красное море, воздвигши стены из вод, неужели край владычной одежды не окаменит тока кровей? Ревностный Илия, горячий слуга Божий, подобострастный нам был человек, но его милость была орудием чудес. Точно так же Елисей, при избытке унаследовавший благодать своего наставника, милостью обуздал волны Иордана. Итак, если столько благодати было у пророков, каково должно быть могущество того, кто был ими предсказан? Отчего не сказать короче? Тень Петра исцеляет, а одежда Христа не исцелит? Я уже чувствую, насколько во мне и простая решимость обуздала болезнь. О, вера, побуждая побеждающие приступы болезни! Поверила она только, и злой недуг бежал, поверила, и любопрительный зверь ничего не мог возразить. Поверила, и пристал непрерывный поток крови, как бы иссушенный каким-нибудь невидимым пламенем. Она прикоснулась к его одежде и приблизилась к нему совне, а он проник и внутренние ее мысли. Она незаметно получила телесное исцеление, а Спаситель перед всеми раскрыл ее душевную красоту. Он не допустил, чтобы такая красота благочестия оставалась неувенчанной, не позволил, чтобы искра правды потухла во мраке забвения. Евангельский рассказ возвестил всему миру о вере женщины, прекрасно совершившей доброе хищение у Бога, непреклонным разумом. Кто та, которая за воровство почитается как бы за веру? Предупредила разбойника веры жена, прежде в ее уст восхваляется ее рука. Прежде чем он своим возгласом восхитил рай, она своим молчанием ограбила главу царства. И уразумел сказано Господь Иисус, почувствовал, что вышла из него сила. Марка 5:30. И вопросил учеников, кто прикоснулся ко мне? Как вы не заметили воровства? Как не усмотрели грабежа? Кто прикоснулся ко мне? Кто в болезни из моей сокровищницы обогатился здоровьем? Кто прикоснулся ко мне? Что говоришь ты, владыка? Ты дал и принявший не знаешь. Увидел веру, а уверовавшую не заметил. Оценил тайное настроение души, а явной видимости не различил. Кто прикоснулся ко мне? Кто к тебе прикоснулся? Кому лекарством ты даровал силу? Кому послал владыка исцеление? Ты прогнал болезнь, не знаешь исцеленной. Кто прикоснулся ко мне? Кто осязал меня мыслью, прежде чем рукою? Кто постиг мое божество? Кто этот праведный грабитель моей силы? Кто зажег от моей лампады потухший светильник своего спасения? Кто прикоснулся ко мне? Я хочу не столько узнать от вас, сколько научить вас. Здесь мне хотелось бы заключить свое слово, да и пора уже. А на то, чтобы из этого чуда извлечь надлежащее назидание, мы посвятим другой день. Ведь если эта женщина в течение 12 лет, одолеваемая своим недугом, не поколебалась в своем терпении, то неужели мы не захотим уступить столь продолжительным подвигам ее еще один день? Ее вере поревновал лик мучеников, уже не касаясь края одежды Господней,
но овладевая самым телом Христовым. И мы, конечно, возлюбленные, возбудим наши мысли к соревнованию с такой верою, чтобы не оказаться нам хуже одной женщины, если нам и дел веры дано более, чем ей. Ей только однажды удалось прикоснуться к одежде Христовой, а мы каждый день, как вам известно, обнимаем тело Спасителя и питаемся членами Владыки, как только приступаем к Евхаристии. Ему подобает слава во веки веков. Аминь. 727. Огласительное слово на слова Евангелия. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой». Матфея 20:1-16. «Вижу я среди моей верной паствы необычных овец, к челу которых небесный пастырь только что прикоснулся своей печатью, и хочется мне найти траву учения, которую я одинаково мог бы предложить и вкусившим уже благодати, и тем, которым еще только предстоит вкусить духовной пищи, чтобы на одном и том же пастбище поучения одни, просвещенные уже, нашли напоминание о дарах Божиих, а другие, готовящиеся к просвещению, большее поощрение к воспринятию крещения. Очевидная беседа должна быть смешанного характера, соответственно смешанному составу собрания, состоящего из людей, уже наставленных в истинах веры, и только еще наставляемых. И вот я придумал, что могу я и предложить вам всем, старым домочадцам Христовым, и чем вновь купленных рабов привлечь к свободе и званиям. Я побеседую с моими братьями о таких словах Господа, которые и давно принявших виноградник Господень побудят к более усердному его возделыванию, и только что заглянувшим в него возбудят к соревнованию с теми. Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. Человеком, домовитым, домохозяином Господь называет самого себя. Делателями же, призванными в 3, 6, 9, 11 час, называет всех вообще верующих, в различных возрастах жизни, принявших крещение. Под виноградником, разумеет он, спасительные заповеди, исполнение которых сопряжено с малым трудом, но с большой пользою. Уговорившись с ними, то есть с делателями, он отослал их в свой виноградник. Домохозяин? Это я. Как домохозяин распоряжается в своем доме, как хочет, так и я располагаю всем миром, как мне угодно. Я, солнце правды, облегшись облаком человеческого естества, снизшел к человечеству и хожу среди него, разыскивая делателей свой виноградник. Конечно, я не нуждаюсь в людях для возделывания виноградника. У меня есть ангелы и архангелы, исполнители моей воли. Но я хочу и земных своих рабов видеть в числе обитателей моих владений. И вот повсюду хожу я и присматриваюсь, не найду ли кого, не найму ли кого, не с тем, чтобы обогатиться чужими трудами, но чтобы обогатить тех, которые последуют моему зову. Взял я себе Петра, Иоанна и других учеников, неутомимых возделывателей вселенной. Я уговорился с ними по динарию на день, нанял их на всю жизнь и обещал им в награду за всю их работу Царство Небесное. Но ими одними не может удовлетвориться душа моя. Я не могу спокойно видеть, что на моей ниве так немного делателей. Меня удручает созерцание этих столь немногих работников. Я жажду еще других работников. Хочу еще новых наемников, еще новых посвященных. Велик и обширен сад моих заповедей. Всем уверовавшим меня найдется в нем место, и по мере наполнения его любителями добродетели, он делается еще обширнее. Что мне предпринять? Как наполнить мою ограду? Откуда еще взять охотников работать? Пойти опять на перекрестки? Пойти к тем, которые добровольно блуждают? Пойти к нерадивым? Пойти мне, богатому, к бедным, чтобы их, бедных, сделать богатыми? Пойти опять туда, где собираются работники? Сделай то, что должно сделать. Позову еще раз бедных. Мое дело пригласить, а последовать приглашению – их дело. Мое дело пожелать дать награду, а пожелать получить ее – их дело. Если они откликнутся на мой призыв,
что сделает этим приятное и мне, и себе. Если оставят его без внимания, то повредят самим себе. У меня ведь нет недостатка в работниках, чтобы окопать деревья, удобрить почву и обрезать молодые побеги. Мой виноградник не может оставаться невозделанным или бесплодным. 3-4 стих. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет вам, дам». Они пошли. «Где же вы были раньше? Где были вчера и третьего дня? Как разошлись со мною, когда я приходил искать вас? Отчего рано утром не поспешили ко мне для своей же пользы? Неужели вы настолько невнимательны к лучам благочестия, что и день считаете ночью, и когда сияет свет истины, остаетесь во мраке и дремлете? По крайней мере, теперь проснитесь, теперь пободрствуйте, теперь образумьтесь и одумайтесь. Идите и вы, виноградник мой. Види, как я люблю вас. Я не ограничил своей проповеди утром, не закрыл доступа новым работникам, не перестал заботиться о вашем обращении после первого зова. Всякий час я готов уделить на ваше покаяние. Мои объятия открыты для вас, в каком бы вы ни были возрасте. Младенцев ли принесут ко мне, я принимаю с радостью. Ведь я творец младенцев, я для них и отец, и мать, и кормилец, и пища. Дети ли лепещущие прибегнут ко мне, я радуюсь. Юноши ли приходят, мне еще приятнее. Мужи ли зрелые припадают, я принимаю. Всех с верою прибегающих ко мне я встречаю с объятиями, как братьев. Идите и вы, виноградник мой. Я не взыскиваю за пропущенные часы, если вижу, что усердие заглаживает прежнее нерадение. Не уменьшаю дневную плату, если вы стараетесь сравняться с теми, которые взяли за работу раньше вас. Оставьте виноградник иудеев, суровый и неблагодарный, способный производить один только уксус. Оставьте эту лозу, пересаженную из Египта, отдающую горечью египетского идолослужения, и привыкший приносить своему насадителю горькие грозды. Передайте в мой виноградник, придите, и получите, что вам будет следовать. Я не обижаю никого, я справедлив по природе, я не своекорыстен, да и законы против своей корысти изданы мною. Я не суров по отношению к благоразумным рабам, не мелочен и не придирчив к тем, которые преданы мне. Я дам вам плату, соответствующую вашей работе. Я щедро награжу вас за все ваши труды». Опять вышел около 6 и 9 часа и сделал то же. Я не теряю времени даром, уловляю желающих и не устаю призывать к правде, угнетаемых грехами. Вышел я один раз и возвратился с добычей, вышел вторично и вернулся с уловом. Вышел в третий раз, и ловля была богатая. Вышел 4-й раз. Около 9 часа, и вот некоторых веду. Чем больше я гоняюсь за добычей, тем сильнее разгораются мои желания. Сколько я приведу с собой, столько же желаю приобрести еще. И найдя этих, ищу опять других, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Вот чего я хочу. Наконец, вышед около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» 730. «Я не перестаю обирать дьявола, пока продолжается эта жизнь. Не перестану отнимать добычу у смерти этого ужасного хищника человеческого рода. Не могу терпеть, чтобы не возвращать к бессмертию людей, по своей собственной воле ставших смертными, до самого их последнего вздоха. Поэтому я не пренебрегаю даже и 11-м часом, сажусь при самых вратах ада, чтобы успеть обратить кого-нибудь от смерти к жизни». Вышел около 6, около 11 часа, нашел других, стоящих праздно. «Разве у вас нет церкви, нет пророков, нет апостолов, нет мучеников? Нет священного писания, нет никаких духовных средств. Что же вы стоите здесь праздно целый день? Разве вы не видите солнца, совершающего свой установленный бег?
Не видите луны, служащей Создателю? Не видите создания послушного Творцу? Не видите, что каждая из стихий исполняет то дело, какое ей предназначено? Почему же вы одни наносите бесчестие природе своим бездействием? Зачем уподобляетесь столбам безжизненным? Разве нет у вас глаз, чтобы, видя красоту мира, воздать славу его Творцу? Разве нет у вас уст для того, чтобы языком своим воспеть хвалу Богу? Разве нет рук для того, чтобы подавать милостыню? Или нет ног, чтобы совершить душеполезный бег? Что же вы стоите здесь праздно целый день? Доколе нам отвергать вам мое владычество? Что вы здесь стоите целый день праздно? Они же говорят, никто нас не нанял. Вот обычная у людей отговорка, когда нужно оправдаться в своих грехах. Отделываясь от настоящего и откладывая на будущее, они говорят, оставь теперь, когда велит мне Бог, тогда я крещусь. Уступи мне эту Пасху, а к будущему я просвещусь. Такие-то люди и говорят, никто нас не нанял. Что же им в ответ тот, кто своей благостью превозмог всякие отговорки людей, возвязающих преграды действию благодати? Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Не обличил их лживого оправдания, не вывел наружу их нехорошей увертки, не сказал им, что вы говорите. Но что же вы говорите, что никто нас не нанял? Зачем вину нерадения увеличиваете ложью, что вас никто не нанял? Не призывали ли вас пророки? Не убеждали ли вас апостолы? Не приходил ли я сам за вами? Не призывал ли я вас много раз, и вы не послушались? Разве не видели вы, как нанимал я ваших товарищей и уговаривался с ними? Почему же не пожелали последовать примеру тех, которые уговорились со мной и до старости остались праздными зрителями? Вместо всего этого Спаситель сказал им просто, «Идите и вы, виноградник мой! Я принимаю стариков, желающих поработать, принимаю седины, убеленные благочестием, принимаю дрожащие члены, укрепляемые верою. С удовольствием смотрю я на старцев, которые вместе со старческим посохом держат в руках крест. Идите вы, виноградник мой. Дьяволу отдали вы юность. Мне посвятите хоть старость. Врагу пожертвовали вы свои силы. Мне отдайте хоть бесполезный возраст. Мучители вы послужили все время, сколько он захотел. Мне поработайте хоть остаток дней своих. Будьте верными, прежде чем сделаться мертвыми, перед смертью облегшись в одежду бессмертия. До кончины устройте себе нетленное погребение по благодати. Поторопитесь, поспешите до наступления вечера оказаться внутри виноградника. Употребите все усилия, чтобы заходящее солнце не застало вас вне его». Если до солнечного заката вы соприсчиститесь к моим верным, то как любители света узрите славу моего божества. Если выйдете из виноградника вместе с призванными, то и не работавших я приму вас как поработавших. Если же вне моего двора застигнет вас ночь смерти, тогда я не могу уже принять вас как друзей. Мертвый ведь не верует, мертвый не принесет исповедания, мертвый не работает и не удостаивается таинств. У мертвого нет воздержания, мертвый не может требовать платы. Мертвый не запечатлен и прежде суда осужден. Только живой и здоровый восхвалит Господа. Такой и после смерти будет жить, такой и после погребения снова цветет. Идите и вы в мой виноградник. Пока остается еще небольшое поприще жизни, позаботьтесь. Не дожидайтесь, пока неизбежная болезнь завладеет венцом вашей воли. Не желайте в самый момент смерти запасаться напутствием бессмертия. Приобретайте жизнь во время, в здоровом и бодрственном состоянии. Получайте талант, чтобы приумножить его трудом. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он же говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. И даже больше, чем следует по правде, получите. Только покайтесь, только придите, только будьте со мною. Не оставляйте без внимания моих увещаний. Никто еще, поверив мне, не ушел без благодарности, никто из послуживших мне не остался бедным. Таким-то способом этот домохозяин наполнял свой виноградник. Вечер был уже. Уже день настоящей жизни угасал. Уже наступала долгая ночь смерти. Уже загоралась заря воскресения мертвых. Этого утра, после которого не остается места вечеру. И вот хозяин виноградника говорит своему управляющему: «Призови делателей, призови всех потомков Адама, призови Авеля из-за жертвы, ставшего жертвой, призови Еноха, угодившему Богу и примененного, призови Ноя, прекрасного кормчего, среди всеобщего крушения природы, призови вернейшего Авраама, более боголюбивого, чем чадолюбивого, восставшего против собственных недр и сохранившего веру. Призови Иосифа, подвижника целомудрия, призови патриархов, призови пророков, призови Илию, со славой состязавшегося в беге и сделавшегося возничим огненной колесницы, призови апостолов, светильников Нового Завета, призови мучеников, поревновавших моей смерти за них, призови Стефана, за меня побиенного камнями, призови Варлаама, которому за сохранение виноградника сожжена была правая рука, призови всех хорошо потрудившихся, призови всех честно возделывавших мои владения, и дай им плату. Открой мои сокровищницы, открой мои кладовые, открой мои прекрасные царские дворцы, принеси царские венцы, принеси божественные награды, не жалей ничего из моих драгоценностей. Они ведь не пощадили для меня своей души. Увенчай головы подвязавшихся для меня, наполни платой руки потрудившихся. Никто пусть не выйдет отсюда неувенчанным, никто пусть не останется неодаренным, никто пусть не лишится награды. Пусть все обогатятся, пусть все ликуют, пусть увидят, как я расплатился с ними, пусть увидят, каких благ удостаивается последовавший мне, пусть увидят, каких даров лишаются призываемые мною, но не желающие прийти ко мне. Дай им плату, начав с последних до первых. Прежде всех порадуй дарами последних, они-то особенно и нуждаются в моей благости. Ведь те, которые трудились с самого начала, с раннего утра, имеют на своей стороне и самый день, и часы, и добродетели, и подвиги, и уговор. Все свидетельствует в их пользу. А последние, будучи лишены всего этого, возлагают свое упование единственно на мое человеколюбие. Итак, эти последние пусть получат дары первыми, а затем уже получат свои награды первые. И пришли, пришедшие в 11 час, и получили по динарию. С большой радостью, повертывая в руках своих этот динарий, они говорили: «Мы уже готовы были не верить этому. Они ведь знали, что ничем не заслужили того, что получили. Но, видя этот дар собственными глазами, имея такую благодать в своих руках, они ликовали и торжествовали, радуясь благам, полученным сверх ожидания. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию». Матфея 20:10. «И получившие стали роптать на хозяина дома. Говорили: эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зноя». Этот ропот не означает, однако, того, чтобы они завидовали тем, кому воздается честь, потому что святые не огорчаются, но радуются общему спасению. Господь хотел только показать этим, что его человеколюбие так безмерно, что даже у чужой зависть, если бы было возможно, родилась бы зависть. 732. «Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили, и они по динарии, получившие, стали роптать на хозяина дома. Эти престарелые, эти едва познавшие твою власть, едва согнувшие колено для преклонения перед тобой, едва дрожащими перстами начертавшие на челе своем знамение твоего спасительного креста, не понесшие тяжести испытаний, не устоявшие под ударами несчастья, которые пришли в последний час, Они только увидели твой виноградник, только глазами участвовали в нашей работе, только вид показали, а дела никакого не сделали. Они были только зрителями наших трудов, а не участниками. И ты их сравнял с нами, перенесшими тягость дня и зноя. Мы сгорали в борьбе с искушениями, но не допустили потухнуть добродетелям. Мы были гонимы за тебя, мы потрудились без счету для того, чтобы увеличить твое богатство, и уходим отсюда, получивши равную плату с теми, которые наравне с нами не трудились. Труды различны, а награда одна. Тягота несравнима, а слава одинакова. А эти последние работали 1 час. 1 час поплакала близ тебя блудная жена, распустила свои волосы, которые раньше заплетены были ею для служения пороку, целовала твои пречистые ноги нечистыми губами и принесла тебе, небесному, земное мира. И ты сравнял ее с девою и дочерью. В 1 час распятый на кресте разбойник обратился к тебе и воскликнул: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в царствие твое». И за один этот возглас ты открыл ему райские врата. В 1 час покаялся Павел, гонитель, враг, и ты сделал его благовестником. А эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зноя. Итак, что же ответил на их упреки человеколюбивый Господь? Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? О, крайнее человеколюбие! Господь за рабов судится с рабом. Судья у обвинителя ищет оправдание для обвиняемых. Друг, я не обижаю тебя. Суди меня разумно, друг, а не огорчай несправедливостью. Побеседуй на законном основании. Не упрекай в беззаконии. Скажи, чем обижен ты, когда воздана честь твоему сорабу? Скажи, что потерял ты от того, что вместе с тобой унаследовал царство твой брат? Разве ты не получил того, для чего трудился? Разве ты не получил полной платы за весь день? Разве ты не достиг того же, чего желал? Чего же еще тебе нужно? Не за динарий ли ты договорился со мною? Вспомни, что обещал я тебе, когда нанимал тебя. Если я нарушил чем-либо уговор, тогда ты негодуешь справедливо. А если все условия исполнены, тогда ты напрасно обвиняешь невинного. Не за динарий ли ты договорился со мною? Разве я убавил что-либо из твоей награды? Разве я, взявши твою, отдал другим? Разве воздал другим твою славу? Не своим ли добром я наделил, кого хотел? Что же ты ропщешь? Ты был рабом, а по стенках свободный, столь облагодетельствованный, что же ты ропщешь? Зачем завидуешь братьям, имея владыку чуждого зависти? Возьми твое и иди. Будь доволен настоящим, не желай царствовать один, будучи призван вместе со многими. В Царстве Небесном будет место и тебе, и всем достойным его. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Кто противостанет моей воле? Бог оправдывает. Кто осуждает? Бог одаряет. Кто требует отчета? Бог обогащает. Кто может отнять? Судья делается защитником. Где обвинитель? Где истец? Я хочу последнему дать то же, что и тебе. Я не хочу мое подобие оставить лишенным славы. Не хочу мой образ видеть обнищавшим. Я хочу, чтобы со мной воцарились те, ради кого я сошел с небес. Хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Последним пришел он, знаю я, но он принес мне веру, оправдывающую бывшую медлительность. Последним пришел он, но обнаружил любовь, какую я желаю. Он блуждал долгое время, как овца, но овца это не забыла пастыря. Моим он был и тогда, когда блуждал. Последним пришел, но пришел через мое крещение, как и ты. Последним пришел, но вкусил моей трапезы, как и ты. Последним пришел, но увидел всю красоту моего виноградника, увидел возросшее здесь древо жизни, облобызал терния, которыми я был увенчан ради него, припал к кресту, который я претерпел за него. Не могу же я ему, столь возлюбившему меня, столь уверовавшему мне, не воздать всей чести и славы. Как ты уверовал, так и он. Что ты приобрел, то и он. Как поклонился ты, так и он. Как ты воцарился, так и он. Не потрудился он столько, сколько ты, но я благодатью Своею восполнил этот недостаток. Или глаз Твой завислив от того, что я добр? Ведь не Твое же я растратил, я раздаю Свое. Разве я распоряжаюсь тем, что принадлежит Тебе, а в Своем я волен? Разве я поручил Тебе требовать от меня отчета? С самого начала я взял Тебя как наемника, ведь я не уполномочил Тебя распоряжаться моим имуществом. Как человеколюбец, я только допустил Тебя к участию в нем. Если око Твое худо, то может, не может видеть благ тех, которые глаз не видел и ухо не слышало. Совершенно чистый нужен взор для созерцания таинств. Чистая душа нужна, чтобы понять чистое. Вы видели, как благ Господин ваш? Видели, как пришедших в различное время, но обнаруживших одну веру и усердие, и одно направление, он удостоил одинаковых даров и почестей? Видели, как и последних он сделал равными с первыми по своей беспредельной щедрости? Идите же к столь великому человеколюбцу. Он и вас теперь нанял, он и вам говорит: идите и вы, виноградник мой. Наниматель Бог, награда – небо, работа – спасение. Виноградник хорошо возделан, дверью виноградник служит купель крещения. Божественная благодать, как бы какой светлый привратник, стоящий в дверях у купели, ко всем входящим через нее взывает: «Вот дверь Господня, новопросвещенные войдут через нее». Мы не завидуем вам, как пришедшим в самом конце и разделившим с нами нашу славу, но принимаем вас как братьев и радуемся вместе с вами, ваше спасение почитая своей славой. Возлюбите же призвавшего вас. Для входа в виноградник возьмите себе надежного путеводителя, веру, ведь вера является добрым руководителем на пути к купели. Вера есть якорь обуреваемой природы, вера есть тихая пристань человечества, вера есть ясное зеркало невидимого, вера есть лучший учитель об единосущной Троице. Вера научила нас говорить эти спасительные слова: «Веруй во единого Бога Отца Вседержителя, верую, не испытую, верую, не посягаю на непостижимое, верую, не измеряю неизмеримого. Если верую, просвещаю душу, если испытую, омрачаю свои мысли, если верую право, возношусь к нему, если испытую излишне, погрязаю в бездне. Веруй во единого и одного только истинного Бога и Отца Вседержителя. Отвергай ложных языческих богов, на небе не может быть многих богов. Единого и единственного Бога воспевай, ненавижу арианство. Не говорю, было некогда время, когда Бог не был отцом, но проповедую, что Бог всегда, Бог, что Он всегда Отец, и Отец так, как Ему самому ведомо. Верую в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Бога рожденного прежде всех веков, как ведает только Сам рожденный, рожденного несотворенного, рожденного несозданного, рожденного неприобретенного, из самого отеческого существа без времени воссиявшего, не совне превзошедшего откуда-либо, не подкинутого или незаконного сына, но истинное сияние истинного Отца, неизменное отображение невидимого образа. Знаю Христа, Сына Бога, Отца, как Бога. Знаю Христа, Сына рабы Его и Матери, явившегося как человека. Знаю Христа, единосущного людям, как человека от человека. Знаю Христа, невидимого и видимого. Знаю Христа, недоступного осязанию и осязаемого Фомою. Знаю Христа, тысячи словом напитавшего и по волнам ходившего, и демонам повелевавшего, и мертвых воскрешавшего, и бесчисленные чудеса совершившего силой своего божества. Знаю Христа, ощущавшего голод и жажду, усталость и беспокойство, потевшего по его человеческой природе. Знаю Христа, как Бога бесстрастного. Знаю Христа, умершего и по телу потерпевшего страдания. Знаю Христа, восприявшего, насколько это возможно, кончину. Знаю Христа, воздвигшего храм тела своего. Понимаю различие двух его природ, не разделяя единого сына на двух сынов, верую и в Духа Святаго, Духа истины от Отца Исходящего, неразделимого от Святой Троицы. Ему вверяю мое освящение, на него уповаю о своем воскресении из мертвых. 735. этому постоянно поучайтесь и душой, и языком. Это непрестанно держите в мыслях и на устах. Вы имеете апостольское правило веры и боголюбивой жизни, ведь без веры дела мертвы. Человечески говорю, ради немощи плоти вашей, представьте члены ваши в орудие не греху, но правды для служения Богу. Блудник пусть будет целомудренным, несправедливый пусть будет справедливым, хищник щедрым, корыстолюбивый нищелюбивым, бесчеловечный и златолюбивый прежде пусть теперь явится христолюбивым, хульник песнотворцем, спешивший в театры пусть теперь спешит во двор Божий, увлекавшийся конскими ресталищами пусть посвятит свое внимание апостолам, подвиги которых для подражающих им спасительны. Как бегут будущие невесты Христа украсть свои души и тела, пусть будут взоры ваши отображением душевной тишины, лица ваши пусть будут ясным отпечатком внутреннего благочестия, из уст ваших пусть исходит благоухание псалмов и гимнов, скромных, целомудренных, приличных девиц, готовящихся к браку. Пусть души ваши будут чистыми, белыми, чтобы они могли принять окраску, подобную царской багрянице. Когда вы войдете в чертог духа, когда проникнете в покой и благодати, когда приблизитесь к страшной, в то же время вожделенной купели, как пленные рабы, повергнитесь ниц перед царем, преклоните все вместе колено и простерши руки к небу, где царственно восседает царь всех нас, и очи устремляя к неусыпающему оку, с такими же словами обратитесь к человеколюбцу. «Отверзи нам виноградник твой, Господи! Хотя мы и дождались 11 часа, не гневайся на нас, Владыка, за нашу медлительность. Не закрывай перед нами дверей твоего человеколюбия. Мы сознали свою прежнюю леность, осудили свое нерадение. Мы потерпели за прислушание, мы наказаны за сонливость. Среди удовольствий потерпели крушение, среди забав были ограблены, погибли, предаваясь душой суете. Едва, наконец, мы пробудились, едва ободрились, едва нашли полезное, едва избежали вражды. Мы отрекаемся от лукавого совершенно, отрекаемся от пагубных и порочных увлечений. Мы сочетаемся отныне Спасителю, единому Богу, прими рукописание нашего исповедания, чтобы, боясь наказания, мы сохранили то, в чем здесь обещались. Прими символ нашего завета с тобой, чтобы, стыдясь символа, мы сохранили нравы свои непоколебимыми и неизменными. Будь милостив к рабам своим, пленным, обнаженным и мертвым. Возврати нам прежнее родство, одень тех, которых обнажил дьявол. Помажь нас елеем твоего святого помазания, чтобы не причинило нам опять вреда укушения змеи. Мы хотим соблюсти твои заповеди, хотим быть в твоем винограднике, хотим вблизи тебя трудиться в качестве работников. Ведь дни жизни нашей мы прожили порочно. Остальное время жизни хотим провести в добре. Хочешь помиловать, как блудных, помилуй. Хочешь спасти, как мытарей, явить человеколюбие свое, как разбойникам, спасти, как гонителей, спаси, как хочешь. Помилуй кающийся, как был долготерпелив согрешающим. Помилуй преподающих, как был милостив к отвергавшим тебя. Помилуй умоляющих, как сносил оскорбляющих. Открой нам обуреваемый пристань крещения. Открой нам израненным безболезненную врачебницу. Открой нам одряхлевшим беспечальное горнило. Открой нам, повинным смерти, спасительный гроб. Открой нам твоего тридневного умерщвления живоносный образ. Открой нам возрождение девственной утробу. Открой нам усыновление непорочную Матерь. Открой нам врата без смерти. Открой нам дверь небесную. Потому что ты сам сказал, стучите и откроется вам. Подтверди на деле то, что ты сказал, что обещал, исполни, как не ложный. Мы веруем, что ты можешь сделать все. Мы веруем, что ты можешь очистить нас от греховной грязи. Мы веруем, что ты можешь духом и водой возродить закосневших в грехе. Мы веруем, что ты можешь совершить это чудное рождение. Мы веруем, что и женщины, и дети, и юноши, и мужи, и старцы по твоей воле выйдут из этих вот новой тварью, как новорожденные дети. Мы веруем, что ты можешь в водах этих потопить наши грехи, как потопил фараона со всем воинством его. Мы веруем, что ты можешь вывести нас на путь спасения, как некогда израильтянам устроил путь посреди моря. Мы веруем, что можешь все, что хочешь. Говоря так, ожидайте, что и Господь вам скажет, веруете ли, что могу это сделать. По вере вашей да будет вам. Ему слава во веки веков. Аминь. 737. Беседа на притчу о смоковнице. При виде цветущего дерева или быстротечного источника мы не только обращаем к ним наши взоры, но и стремляем на них свое внимание, как бы переносясь мыслью к самым этим предметам. Точно так же рассказ о делах и событиях иногда настолько овладевает нашим вниманием, что мы уносимся мыслью на место действия рассказа, оставаясь телом на том же самом месте. Подобное случилось и сейчас со мной, возлюбленные. Выслушав рассказ евангелиста о том, что произошло в Вифании со смоковницей, телом я здесь, а воображением представляю себя там. Вот я мысленно следую за владыкой Иисусом и вижу смоковницу, вижу ее до Господнего повеления, цветущую и зеленеющую, а после Господнего повеления иссохшую и унылую. Матфея 21:18. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. Вот что было сейчас прочитано нам. Поражает меня это чудо, мои мысли разбегаются. Всякий раз, когда я хочу изобразить это событие в слове, тотчас вслед за рассказом предо мной восстает это чудо. Представьте себе человека, который увидел золотой сосуд, наполненный драгоценными каменями, а на этих каменях надписи таинственного содержания. Его внимание, с одной стороны, привлекает самый сосуд своим изящным видом, а с другой — камни, лежащие в сосуде. Он спешит и красоту камней посмотреть, и таинственные надписи прочитать. В таком же точном положении оказываюсь и я. С одной стороны, самое это событие, как оно записано в Евангелии, приковывает мое внимание своим блеском и красотой, а с другой стороны, влечет меня к себе и духовный смысл его, обещающий еще более чудесного. Поутру же, говорит, возвращался Иисус в город, взалкал. О, неизъяснимое и невыразимое таинство! Взалкал питатель вселенной, взалкал тот, кто пятью хлебами напитал до сытости 5000, взалкал тот, кто из брения создал живые глаза, взалкал тот, кто ходил по волнам морским с сухими ногами, взалкал тот, кто одной мыслью воду превратил в вино, взалкал тот, кто души из тел исторгал и опять словом своим возвращал их в тела. Но как же, говорит Исаия, Бог не утомляется и не изнемогает. Исаия 40:28. А что Христос, Бог, это очевидно для всякого сколько-нибудь верующего словам Писания. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Как же, следовательно, Бог взалкал? Взалкал Раби из Рак. Напитала же 5000 владычная воля. К смоковнице приблизился видимый человек, мыслимое же в нем божество было повсюду. Увидел бесплодность смоковницы человек, иссушил ее словом Бог. Он сказал: «Да не будет на тебе плода впредь вовек». И смоковница тотчас засохла, и за словом последовало дело. Слово человеческое, а дело божеское. Вообще много вопросов возбуждает у нас это событие со смоковницей по своему внутреннему смыслу, и мне кажется, что с этой именно стороны многими оно было толкуемо не совсем основательно. Впрочем, я укажу вам и взгляды на этот предмет наших предшественников, и то, что явилось плодом наших собственных усилий. В самом деле, смысл этого события, если придерживаться буквы рассказа, трудно разрешим, а просвечивающая в нем таинственность глубоко скрыта. Прежде всего, почему было нужно иссушить смоковницу словом, а не сделать ее тем же словом плодоносную? Ведь кто иссушил ее словом, тот мог бы словом сделать ее плодоносную. Затем, Чем была виновна смоковница, скажет кто-нибудь, если ей не время было подоносить, по словам евангелиста Марка, так как тогда была зима. Если то, что совершил Господь над смоковницей, не заключает в себе таинственного смысла, тогда должно сказать, что это дело, с одной стороны, заслуживает похвалы, а с другой может подвергнуться порицанию. Должно восхвалять за это Господа, потому что он иссушил ее одним словом, но можно и упрекать за то, что проклял ее несправедливо. Затем должно подумать, возлюбленный, каким образом, чего бы была смоковница, потому что Христос ничего не совершал, что бы не имело таинственного значения. Ни одного из его дел нет такого, которое бы не было весьма полезно. Ни одного нет такого, которое бы не свидетельствовало громко об истине. Ни одного нет такого, которое бы не двигало ум к восприятию небесного. Так относительно этой смоковницы. Многие говорили, что она подобна синагоге, к которой пришел, говорят, Господь, ища от нее плода веры, и не нашел. Только учением пророков и закона она была украшена, как бы листьями. Поэтому иссушил ее, сказав: «Да не вкушает от тебя впредь никто вовек». Но я пытаюсь оспорить это толкование, потому что его мысль не совсем основательна. В самом деле, как мог проклясть Господь, говоривший: «Благословляйте, а не проклинайте»? Даже и синагогу как мог он проклясть и иссушить, когда говорит: «Сын человеческий не пришел погубить души, но взыскать и спасти погибшие». Если же кто еще хочет противоречить и оспарить мои слова, утверждая, что смоковница имеет несомненное сходство с иудейской синагогой, то пусть он объяснит, каким образом синагога, иссушенная до самого корня, произрастила такую плодовитую ведь, как сладчайший Павел. И многих других мы знаем, обратившихся ко Христу из этой самой синагоги. Ведь и Стефан, которого иудеи побивали камнями из этой синагоги, и Акила, Прескила, и многие другие, от перечисления имен которых мы в настоящее время по их многочисленности отказываемся, что несовершенно отверг Бог народ иудейский, пусть слова мои подтвердит апостол Павел: «Истинно говорю, не отринул Господь людей своих». «Никак, ибо и я израильтянин, от семени Авраама, колена Вениаминова, не отринул Бог людей своих». И даже спасение этому народу обещает апостол в последние дни, говоря так: «Когда исполнятся времена язычников, тогда весь Израиль спасется». Ведь если иудеи сделались врагами Богу, то сделались ради нас, чтобы благодаря их непослушанию мы были помилованы, как свидетельствует Павел, говоря: «В отношении к благовестию они враги, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов». Итак, возлюбленные, нам еще предстоит определить относительно смоковницы, образом чего она является. Вот если бы ты, Адам, вспомнил, какого дерева листья послужили тебе для изготовления одежды, кого, когда ты в раю оказался обнаженным, тогда ты увидел бы, как справедливо Бог иссушил смоковницу. Не ее ли листья взял ты тогда для того, чтобы прикрыть свой стыд? И вот пришел Христос, и все еще процветавшую на тебе смоковницу, покров стыда, иссушил словом. Он взял твою бедность и дал тебе богатство. Взял у тебя прикрытие твоего стыда и дал тебе белоснежную одежду, исканную из воздуха и духа. Он иссушил листья смоковницы и возвратил тебе утраченное тобой одеяние души. Какое утраченное одеяние? Все то, что похитил у тебя в раю змей, равноангельскую жизнь, райское наслаждение, одежду бессмертия. 740. Но возвратимся к началу рассказа. «Поутру же, — говорит евангелист, — возвращался Иисус в город взалкал. Утром после того, как прошла ночь заблуждения, и Христос, утро, возблистал миру свет воскресения, ведь Христос и есть утро, по словам пророка, как утренняя заря явления Его, Осия 6.3. Утром возвращался Иисус, утром, после того, как мракообразная смерть была уничтожена светом славы Христовой, и в сердца омраченных людей проникли золотые лучи солнца правды. Утром, после того, как теплые лучи божества разлились повсюду и согрели умерщвленные дьяволом души, потому что ничто не укрыто от теплоты его. Псалом 18.7. Сильнейшим холодом греха умертвил дьявол сердца людей, почему пророк и молится такими словами: разожги утробу мою и сердце мое. Холодом нечестия оковано было все человечество. Поэтому все пророки единодушно молились Богу, говоря: «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки в полдень», то есть как теплый южный ветер, пахнув, возвращает замерзшие воды в ее прежнее обычное состояние. Так точно и нас, умерщвленных грехом от дьявола, теплый южный ветер пусть обновит своим дуновением в прежнем состоянии нетления. Это теплое дуновение юга призывает и невеста Христова, церковь, песни песней, когда говорит: «Поднимись, ветер, с севера и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его». 4.16. Утром, говорит евангелист, возвращался. Хорошо сказано, возвращался, чтобы показать, что удаленного из рая Адама Господь наш опять возвращает в то же самое место. Утром возвращался Иисус в город. Залкал. При упоминании о городе не смотри вниз, но взирай к горнему Иерусалиму, к небесной стране, ибо наше жительство на небесах. Филиппийцам 3.20. Утром Иисус возвращался в город, залкал. Не пищи людской захотел, но жизни людей. Ибо пища моя есть творить волю пославшего меня. Иоанна 4.34. Отца, чтобы люди уверовали в того, которого Он послал, потому что всякий верующий в Него не умрет вовеки. Утром же Иисус возвращался в город, залкал, и, увидев смоковницу, подошел к ней. Ведь если бы он прошел мимо смоковницы, тогда дьявол имел бы в ней вечное для себя жилище. Но он подошел к ней и сушил ее. По такой смоковнице видел Господь Нафанаила. «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, — сказал он ему, — я видел тебя под смоковницей. Эту смоковницу, осужденную на бесплодие, провидя, — говорил пророк, — хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградной лозе». Авакум 3.16. На такую смоковницу взлез Закхей, чтобы увидеть Иисуса, и ему говорит Господь: «Сойди скорее! Там змей раскидывает сети, там гнездится он, там скрывается! Скорее, сойди оттуда!» Евангелист, рассказывая о Закхее, кстати, назвал смоковницу, чтобы показать, что широкий и удобный путь, соединяясь с неразумием, приводит к злейшей участи. Пришел Господь к смоковнице. Эта смоковница была образом пространного и удобного пути. Ведь и дерево смоковницы имеет широкие листья, и грех обольстителен тем, что ведет широким и удобным путем к погибели. Плод смоковницы весьма приятен. Приятные удовольствия, увлекающие греховное падение тех, кто ему предается. И избегай внушения его, возлюбленный. Оно сладко только при вкушении, а на деле оказывается горьким. Мед капает от уст жены блудной. На время насладит гортань твою, а напоследок будет горче желчи, ибо изощрена она паче меча обоюдоострого. Удовольствие действует как блудница. Оно вступает с тобой в приятную беседу, а во время беседы тайно посевает горечь смерти. Таков был и змей, сладкий на словах и горький в коварстве. Вкушение было сладко, а падение горько. Итак, избегай, возлюбленной блудницы, сладко с тобой беседующей и наносящей горькие раны, избегай удовольствия, как Илия и Изавели. Вот пришел Господь с небес, взалкал обрести жизнь людей. Перед ним открылся широкий и удобный путь жизни. Пришел он к нему и нашел его покрытым листьями. То есть он свел учением греха, но не имел самого плода смерти. Почему? Так как было не время, как это и пояснил евангелист. Не имела смоковница плода, ибо было не время. В самом деле, как могла она плодоносить смерть, когда пришел Иисус и проповедовал миру воскресение? Уже не время было ей плодоносить смерть. Царствовала смерть от Адама до Моисея, то есть до закона. Писание обыкновенно называет закон Моисеев, как, например, в Евангелии. «Вы имеете Моисея и пророков». Господь сказал ей: «Не дальше, но
не будет на тебе плода вовеки, то есть до моего пришествия ты подносила смерть. Вот я пришел. Это воскресение.
Иоанн Златоуст, том 8, страница 741, кассета 7.